Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с представителем строительной компании Максимом Никитиным о жилом комплексе «Мечта», далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фатине, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Шел однажды тот же Авва Макарий из Скита в Теренув и на пути зашел ночевать в капище. В капище находились древние языческие трупы. Старец взял один из них и положил его себе под голову вместо подушки. Демоны, видя такую смелость его, позавидовали и, желая устрашить его, кликали будто женщину, называя ее по имени: «Такая-то, иди с нами в баню». А демон из-под Макария, как будто мертвец, отвечал им: «На мне лежит странник, я не могу идти». Но старец не устрашился, а смело ударил труп и сказал: «Встань, если можешь, ступай во тьму». Демоны, услышав сие, громко закричали: «Победил ты нас!» и со стыдом убежали. Авва Матой говорил: «Я лучше желаю себе дела легкого и продолжительного, нежели трудного в начале, но скоро оканчивающегося». Рассказывали об Авве Милисии, когда он жил со своими двумя учениками в персидских пределах. Однажды два царских сына, братья по плоти, выехали по обыкновению своему на охоту, растянули сети на пространстве около 40 миль и ловили все, что не попадалось в них, и убивали копьями. В сети попался также и старец с обоими учениками своими. Увидя Авву всего в волосах, страшного видом, они изумились и спрашивали его: «Скажи нам, человек ты или дух?» «Я человек грешный», — отвечал он им, — «пришел сюда оплакивать грехи свои, поклоняюсь Иисусу Христу, Сыну Бога Живаго». Дети царские сказали ему: «Нет другого Бога, кроме солнца, огня и воды, которым воздавали они божескую честь. Пойди, принеси им жертву». Старец отвечал: «Боги ваши твари, и вы заблуждаетесь, но прошу вас, обратитесь и познайте Бога истинного, Творца всяческих. Ты исповедуешь Богом истинным человека, осужденного и распятого?» — со смехом сказали царевичу старцы. «Да», — отвечал старец, — Я исповедую истинным Богом того, который пригвоздил ко кресту грехи наши и умертвил смерть. Но они стали мучить его и учеников его, и принуждали их принести жертву. После многих мучений обезглавили двух братьев, а старца после многих мучений в продолжении нескольких дней, наконец, поставили на середину между собою, как это бывает на охоте, и пускали в него стрелы, один сзади, а другой спереди. Тогда старец сказал им: «Поелику вы оба вместе решились проливать кровь невинную, то завтра мгновенно, в этот самый час, мать ваша лишится вас, лишится любви вашей, вы сами своими стрелами прольете кровь друг друга». Они не обратили внимания на слова старца и вышли на другой день на охоту. Во время ловли убежала из сетей одна лань, они сели на коней и поскакали догонять ее, и, пустив в нее стрелы, вонзили их друг другу в сердце и умерли по слову старца. Брат спросил Аввупимена: «Отчего сердце мое слабеет, если постигнет меня хотя и малый подвиг?» Старец сказал ему: «Как же не удивляться нам, 17-летнему юноше Иосифу, как он в Египте, земле идолослужителей, перенес искушение, и Бог, наконец, прославил его? Не видим ли и Иова, как он до самого конца не ослабевал в привязанности Богу? Искушения не могли поколебать упование его на Бога». Сказывал Авва Пимен. Авва Исидор, пресвитер Скитский, говорил однажды к собранию так: «Братья, не для труда ли мы пришли в это место? А ныне здесь нет уже труда, потому, взяв милость свою, пойду я туда, где есть труд, и там найду покой». Еще сказал: «Отличительный признак монаха открывается в искушениях». Авва Павел Великий, галатянин, говорил: «Монах, имеющий некоторые свои заботы в келье и исходящий из нее ради заботы о других, обольщается демонами. Я сам терпел это искушение».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионалов». Сегодня у нас в гостях Максим Никитин, представитель компании ООО «Мегамечта». Эта компания является строителем жилого комплекса «Мечта». Мы уже как-то делали материал на эту тему, и хочется еще говорить об этом большом проекте строительном, и хочется рассказывать в подробностях, потому что, ну, это без преувеличения такой проект, который не просто успешный, не просто им занимаются люди верующие. Все условия созданы для того, чтобы люди могли приобрести достойное жилье и жить фактически в Москве и в то же время в условиях загорода. И поскольку вот у меня уже несколько моих друзей обзавелись жильем, и, кстати говоря, Максим, нельзя не сказать о том, что ваши сотрудники многие приобрели жилье и сами обосновались там, то есть и для себя, для самих стараются. Все в комплексе дает огромное преимущество. Вот об этом мы сейчас поговорим. А сначала хотелось бы, Максим, чтобы вы рассказали общую картину по поводу рынка жилищных комплексов, чтобы иметь представление о том, что происходит вокруг, и на этом фоне понимать, что происходит у вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Надежда. Ну, вообще, хочется, конечно, сказать, что приятно, что покупатели выбирают мечту при нынешних условиях жесткой конкуренции, постоянном таком демпинге, который делают застройщики различных комплексов, потому что, ну, как-то цену сбивают, вот, может быть, даже ставят и ниже себестоимости, чтобы выйти в первые ряды и, соответственно, ну, чего-то хоть заработать. Ну, вот, как показывает практика, как показывают все обзоры рынков, в настоящее время на рынке недвижимости Подмосковья присутствует порядка 600 жилых комплексов, поселков. Это я говорю в радиусе 60 километров от МКАДа. Из этих 600 поселков фактически только в 4% продажи достигают более 20, ну, более 20 сделок за полгода. То есть это вот работает такое правило Парето, которое гласит, что 80% усилий делает всего 20% успеха. Вот. И я, конечно, не могу не отметить и не порадоваться то, что наш жилой комплекс вот среди этих 4%, более того, вот ежемесячно в нашем комплексе проходит, ну, как бы ежемесячно 20-30 сделок каждый месяц мы делаем. А вот кто-то 20 сделок за полгода. Ну, то есть человек, который первый раз сталкивается, когда он задумывается только, где ему жить, и он заходит в интернет или по каким-то другим источникам узнает, очень перенасыщен рынок. Поэтому я просто всем рекомендую тщательно подходить к рассмотрению документов.
И анализировать, да, сравнивать.
Да. Бывает не одна ситуация, когда человек приезжал к нам, посмотрел поселок, ему все понравилось, он сказал, я буду думать, но мне нужно посмотреть еще варианты. И он возвращался через год, а то бывало и больше, и говорил, да, я посмотрел рынок недвижимости, и я понял, что у вас лучше всего, я хочу здесь приобрести жилье. Ну, он потерял год, цены возросли,
да.
Конечно.
Мы все-таки нашим радиослушателям поподробнее расскажем, что же это за жилищный комплекс «Мечта», где он находится, какие там условия благоприятные, и в плане ландшафта, природы и строительных архитектурных особенностей. Пожалуйста, расскажите.
Ну, если начинаем рассказывать о жилом комплексе «Мечта», то, конечно же, много есть факторов, которые составляют как раз-таки основные преимущества нашего поселка. Как вы сказали, как раз это расположение, оно действительно уникальное. Находится комплекс всего в 23 километрах от МКАДа, между Дмитровским и Ленинградским шоссе, на Рогачевском шоссе.
Мало того, скоро будет там проходить Москва-Питер дорога, тоже со своими преимуществами, но это будет чуть-чуть попозже, но это реально не какие-то абстрактные планы, да?
Нет, конечно, это абсолютно не абстрактные планы. Вот мы тоже следим за новостями. Каждый день я проезжаю как раз вот эту просеку, которая уже вырыта, и уже закладывают асфальт. То есть первый участок дороги 29 километров, Москва-Солнечногорск. Обещают, ну, в 2013 году, соответственно, запустить в эксплуатацию. То есть это такой уникальный какой-то шаг, то есть мы вот подходим к истории как с Новой Ригой, с трассой. То есть, как сделали трассу, транспортная доступность, соответственно, улучшилась, вот. Ну и стоимость домовладения, она тоже увеличилась за счет этого. Конечно, это влияет на стоимость. Не могу утверждать, что и в «Мечте» тоже стоимость объектов останется на том же уровне. То есть, скорее всего, будет подорожание. Поэтому, конечно, если приобретать, то приобретать лучше сейчас, раз такие перспективы.
Максим, ну вот такое удобство с подъездом, с дорогами. Вот два шоссе, третья строится дорога Москва-Питер. И при этом вы все равно находитесь за городом. То есть, все равно вы находитесь в прекрасной природе, с удивительным ландшафтом, с тремя, по-моему, озерами. Да, вот расскажите поподробнее об этом. То есть эти шоссе, они никак не загрязняют атмосферу. Все равно сам поселок жилой, он находится как бы в стороне.
Да, совершенно верно. Что Дмитровское шоссе, что Ленинградское шоссе, то есть они находятся где-то вот, ну, в 10 километрах от самого комплекса, а комплекс, территория которого составляет 260 гектар, то есть это целый город фактически, который рассчитан в итоге на 20 тысяч жителей, который будет наполнен уже собственной инфраструктурой, школами, детскими садами, торговыми центрами, ну, в общем-то, всем необходимым для комфортной жизни. Ну и также трасса Москва-Санкт-Петербург новая, платная, она тоже пройдет где-то километрах в 7 от поселка, поэтому никак это на экологию не скажется. Ну, а если говорить об экологии, то она действительно потрясающая. Комплекс со всех сторон окружен лесом, это природный заповедник Солнечногорского района, охраняемый заказник. И, конечно же, прям как такой островок, вот эти наши 260 гектар между трех реликтовых озер, вот, чистейших, озеро Нерское, озеро Круглое и озеро Долгое. На двух из этих озер можно и купаться, и рыбачить, обустроены места отдыха. Но такие, знаете, незагрязненные озера людьми, ну не как в Москве,
соответственно. Да, и они и не приватизированы, как сейчас это принято, что забирают частники, нельзя подойти к ним даже, то есть этого ничего нет. А кругом еще и лесная зона.
Ну да, лесная зона, причем смешанный лес, и хвойный, и лиственный, и березы.
То есть и грибы, и ягоды,
абсолютно все.
И лыжи зимой.
Конечно, да. Тем более в декабре месяце этого года мы создали такую народную лыжню совместно с энтузиастами Дмитровского района и Габовского поселения, где находится наш жилой комплекс. Есть такой человек, который создал Габовскую лыжню, на которую, ну вот, каждый год съезжается по 400, по 500 лыжников профессиональных со всей страны для участия в марафонах. То есть это, ну реально, протяженность лыжни составляет 60 километров. И это хорошая лыжня, то есть она сделана там
профессиональная,
да, беговые лыжи. То есть мы, конечно, за спорт, вот, и всех призываем, и жителей тоже это направление очень развиваем.
Вот, но у вас комплекс жилой, он объединен единым архитектурным замыслом. Мы просто советуем приехать и посмотреть, поскольку я там была, то могу делиться своими личными впечатлениями. Конечно, это поразительная тишина по сравнению с Москвой, крупными городами. И опять же, напоминаю, это детские площадки, невысокие домики, уютные. Жители уже могут посадить небольшие цветочные клумбы. Но вы вот подробно расскажете просто разнообразие вашего жилья и в связи с этим даже вот обустройство вокруг земли. Ну и в том числе и о тех преимуществах, которые дает вот такой образ жизни. Притом напомним, что это комплекс строительный эконом-класса, поэтому при наличии всех благ загородной жизни все-таки стоимость, она отличается от элитного жилья, а по удобству, продуманности и, я говорю опять же, по тем же радостям жизни, во многом совершенно не уступает элитному жилью.
Да, это действительно так. Если говорить об архитектурном стиле поселка, то он у нас единый, который создает ту гармонию, тот уют и комфортную среду. Крыши таунхаусов и многоквартирных домов, они имеют, ну, допустим, зеленый цвет, да, то есть, который летом, например, хорошо сочетается с цветом газона. И все очень такой позитивной расцветки.
Такой радующий глаз. Да. Летом сочетается с зеленью, зимой это нарядно, это не уныло, не серо, а празднично. И вот действительно, как вы сказали, позитивно.
Знаете, вот тоже был случай, когда приехала семья смотреть поселок, которая искала жилье в Подмосковье. И вот мне женщина сказала, ну, вот, говорит, Максим, вот все хорошо у вас, но вот цвет вот этих домов, я говорю, а что такое с цветом? Ну, вот позитивный, красный, желтый, зеленые цвета.
Теплые.
Да. Он говорит, ну, что-то не то. Я говорю, а какой бы цвет вам больше понравился? Он говорит, ну, серый.
Тоска по хрущобам называется. Да. Это же в менталитете. Видите, кому чего хочется. Расскажите, пожалуйста, о разновидностях жилья, которые вы предоставляете, и, может быть, о диапазоне цен, вот о преимуществах по сравнению, вот, скажем, с такого же рода поселков вот в других местах.
Если говорить о типах жилья, которые представлены в жилом комплексе «Мечта», то мы захватили, в общем-то, весь ассортимент. Причем начали это реализовывать еще с 2006 года, когда таких поселков не было в Подмосковье. Ну, мы назвали это мультиформатный поселок. Сейчас это такое веяние достаточно распространенное.
Когда... А вы были одними из первых, да?
Да, мы были действительно одними из первых. Это когда в рамках одного комплекса создаются различные форматы жилья. То есть это многоквартирные дома, это таунхаусы. Таунхаусы – это двухэтажные, ну, может быть, трехэтажные, просто сблокированный коттедж с выходом на собственный приусадебный участок и с собственным входом. Но не коттедж еще. И, конечно, отдельно стоящие домики различных площадей от 80 до 350 квадратных метров. Также вот в 2012 году мы вообще запустили, например, новый проект, которого еще в Подмосковье нет. Это квартира с приусадебным участком. То есть это дом, допустим, 200 метров площадью, который разделен на 4 части. Получается, на первом этаже 2 квартиры, на втором этаже 2 квартиры. И у этих квартирок есть еще свои приусадебные участки, порядка 3-4 соток земли. Все это с отдельным входом, с общим и, соответственно, с общей лестницей. Вот, то есть вот такой вот проект, это такая золотая середина между обычной квартирой и таунхаусом. Соответственно, по цене то же самое, вот где-то между.
Да, и мало того, что когда люди любят повозиться на земле, посадить что-то, цветы, какую-то небольшую грядочку овощей, кому чего захочется, В городах это бывает просто невозможно, а здесь ты имеешь возможность. Это, конечно, очень продуманно.
Конечно, да. Ну, как показало время, спрос на такое жилье очень большой. Вот, соответственно, мы еще заполнили нашу линейку ассортимента по максимуму. А если говорить в целом, то квартиры от 28 квадратных метров и до 110. Есть и двухуровневые квартиры. Планировок очень много, то есть мы продумываем вот каждый момент. Где-то порядка 6 вариантов однокомнатных квартир, 4 варианта двухкомнатных, 3 варианта трехкомнатных. В принципе, на любой вкус и цвет.
И возможности на любые.
Конечно.
Максим, а вот почему все-таки этот строительный комплекс является эконом-классом? За счет чего и в чем сказывается?
Ну, вот тут бы я, конечно, такую поправочку внес, потому что все-таки я вот отношу наш комплекс к некому комфорт-классу. Это вот что-то между эконом-классом и бизнес-классом поселка. Но при этом, при всем, как вы правильно сказали, сохранены цены эконом-класса. Потому что ну, реальные цены идут от 40 тысяч рублей за квадратный метр. То есть это очень хорошая цена, приемлемая. А за счет чего удается достигнуть таких цен? Конечно, за счет того, что у нас единый комплекс идет. То есть от проекта, когда идет проектирование какого-то квартала или дома, строительство, отделка, продажи, реклама, то есть это все, ну, как бы группа компаний. То есть нет никаких там привлеченных организаций,
посредников. И главное, ну, вы способны удовлетворить любой спрос людей. Вот расскажите, за сколько лет, что вы смогли уже построить, что заселено, какие уже массивы в этом комплексе обжиты, что говорят сами жильцы?
В общем-то, с 2006 года, когда только была приобретена земля, все 260 гектар, начались работы по разводке коммуникаций. То есть это первое, что мы делали, это создание инженерного комплекса, потому что сейчас ну, колоссальное количество поселков, что скрывать, где еще, например, там не проведен газ, или нет электричества, нет воды, нет канализации. Конечно, это был первый этап, на который мы обратили внимание, тем более опыт уже есть у компании. То есть первый поселок благополучно построен, где уже живут люди. Это Вешках, поселок Новый Свет. Это все продолжалось 1,5-2 года, чтобы все коммуникации растянуть. И затем вот в первую очередь строительство, территория которой 20 гектар составляет, 550 домовладений. На сегодняшний день все они проданы. И люди уже, ну где-то 80% проживает, то есть порядка тысячи семей уже живет на первую очередь строительство. Ну, она вот уже введена в эксплуатацию еще с 2009 года, и тем не менее, и по сей день мы находим время, и деньги, и силы, чтобы как-то все это вот доводить до идеала, до совершенства, приукрашивать бульварчики, газоны, беседки, прогулочные места, чтобы жителям было комфортно.
Максим, вот действительно, когда хозяин сам, он присутствует на месте, многие сотрудники живут там, то есть делается все для самих себя, помимо всего прочего, это не те подрядчики, которые... как наемные работники, что сделали, что не доделали, и потом ищи-свищи. Здесь наоборот, здесь идет постоянное благоустройство, то есть постоянно идет такое творческое движение на улучшение. Даже по сравнению с тем, как говорится, заселились в 2009 году, вот уже в 2012, что появилось новое, какие планы?
Ну, собственно, самый основной план, конечно, это развитие большой территории 220 гектар. То есть вот получилось, что в первую очередь строительство мы закончили, люди благополучно там проживают. А вторая очередь строительства территории 9 гектар. В настоящее время все дома тоже построены, еще продажи там ведутся. Там у нас находятся коттеджи больших площадей от 200 до 350 квадратных метров. И вот как раз новый проект – это квартиры с приусадебными участками. То есть там варианты от 34 квадратных метров и до 115. Различные квартиры, соответственно, по стоимости тоже ну, вот от 2,5 миллионов примерно начинается цена. И, конечно же, третья очередь строительства, такое поле, которое уже в настоящее время оно приобретает уже какой-то цельный вид. То есть на этой территории полностью выстроен один из кварталов, где 190 секций таунхаусов находится. Малогабаритные коттеджи от 80 до 140 квадратных метров тоже все построены. 130 коттеджей, из которых 127 в настоящее время уже проданы. То есть вот буквально осталось немного. И новые кварталы, которые мы реализовываем, это многоквартирные дома, 3-4-этажные, и таунхаусы. Причем, конечно, с сохранением единого архитектурного стиля все равно вот действительно какие-то новшества вносятся. То есть вот новый квартал таунхаусов мы уже сделали полноценный мансардный этаж с высотой потолка 2,5 метра. То есть таунхаус был 120 метров, а сейчас он там стал 200 метров, к примеру. То есть люди могут там полноценно обустроить или кинозал, может быть, библиотеку. Дополнительная площадь, а цена, опять же, вот от 40 тысяч рублей за квадратный метр.
Скажите, а вот спрос больше всего на какое жилье?
Последний год, может быть, последние годы, конечно, спрос очень он зависит от стоимости объекта. То есть, чем она ниже, тем больше на нее спрос. Но в нашем комплексе я бы выделил вот два сегмента. Это, конечно же, спрос на квартиры. И однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные. И на таунхаусы от 110 квадратных метров. То есть, вот как-то вровень они идут. Конечно, сделок по квартирам больше. Ну и таунхаусы тоже очень люди любят, ищут. Мне кажется, что это вот один из самых распространенных видов жилья сейчас в Подмосковье и в Москве, в принципе, который мы тоже очень развиваем.
А вот скажите, когда в свое время был кризис 2008 года, ведь вам удалось не только продержаться на плаву, а не остановить проект строительный, а продолжать его. То есть вы выжили, что называется, и даже не просто выжили, а, можно сказать, и преуспели в своем строительстве. Вот как вам это удавалось? И сейчас мы знаем, опять грядет как бы новая волна, даже не волна, а отдельный кризис, о котором говорят, он придет с Запада, где вовсю же, можно сказать, разворачивается. Вот с чем вы к этому приходите? Хотя я знаю, что руководство у вас люди верующие, которые знают экономическое реальное положение вещей, но все равно уповают, в первую очередь, на помощь Божью. И никогда не паникуют, а твердо стоят ногами на земле. Ну вот все-таки расскажите, это тоже придаст некую уверенность, я думаю, людям.
Действительно, с Божьей помощью никогда это не подводило. Что было в 2008 году, все мы помним. Это вот мировой экономический кризис. Конечно, мы развернулись до 2008 года, и вот в первую очередь пошла и такая колоссальная стройка. И потом кризис, покупательская способность упала, нужно было что-то делать. И вот общими совместными усилиями был придуман проект. Это как раз-таки вот одноэтажные и двухэтажные коттеджи маленьких площадей. Потому что в то время, конечно, на рынке недвижимости были коттеджи, но это были такие особняки от 600 метров, там, 1000 метров. Вот примерно как в первом поселке «Новый Свет», который мы реализовали. И вот такое вот новшество, которое было внесено на рынок недвижимости Подмосковья и Москвы, это одноэтажные коттеджи от 80 квадратных метров. Это, конечно, вызвало такой всплеск, спрос колоссальный. То есть в этом мы тоже вот были первыми. Осветили землю, то есть священники служили молебны.
У вас установлен поклонный крест, рядом храм очень красивый. Ваши строители поучаствовали в обновлении храма.
Да.
То есть вы помогаете батюшке. И расскажите тогда о своем подходе к работе с банками, о ипотеках. Вы прибегаете вот к такому способу? Вот об этой стороне своей работы.
Ну да, просто видите, как время все расставило на свои места, и основным критерием выбора для потенциального покупателя, конечно же, стала цена. Поэтому для приобретения жилья в нашем комплексе мы, конечно, используем такую гибкую систему оплаты, гибчайшую, я бы сказал. То есть это и рассрочка платежа, она может достигать до 1 года, беспроцентная. Это и отсрочка этого платежа, и, конечно же, ипотека, как один из основных инструментов сейчас приобретения жилья. В этом году, в 2012, у нас заработал собственный отдел ипотечного кредитования прямо в рамках жилого комплекса и в рамках отдела продаж. То есть человек, когда приезжает, если ему нужна ипотека, он может заполнить заявку сразу в отделе продаж, через несколько дней получает одобрение. Наши люди занимаются бесплатно всем оформлением. Ну и, соответственно, после одобрения уже человек выходит на сделку. Вот поэтому это очень такой сервис хороший.
А процентная ставка, она соотносится с чем?
Ну, банков много. Ну, в начале года аккредитовали наш проект в одном банке Райффайзенбанк, затем был ВТБ-24 и Сбербанк. В настоящее время этих банков около 8. У всех, конечно, разные процентные ставки, но все они где-то вот колеблются в районе 12%. Мы, конечно, ищем самые комфортные условия для наших покупателей. Я думаю, в ближайшее время как-то мы и дойдем и до 9%.
То есть это реально, да?
Это реально, абсолютно, конечно.
А вот еще нельзя не спросить, как у вас с инфраструктурой, как вот с этими строительными работами?
С инфраструктурой все очень хорошо. Вот, то есть, конечно же, это и окружающая инфраструктура. В настоящее время, в принципе, есть все для комфортного проживания. Если говорить об окружающей инфраструктуре, то это и кафе, и ресторанчики, и магазины, и аптеки, банки.
Это уже присутствует.
Это уже присутствует, да. То есть это в непосредственной близости от самого комплекса. А если говорить о внутренней инфраструктуре, которую мы сейчас очень активно развиваем, причем вместе со строительством жилой части застройки. Первый торговый центр, который мы построили, площадь его 2000 квадратных метров. То есть в настоящее время там функционирует уже и ресторан, аптека, большой супермаркет с качественной совершенно продукцией, и салон красоты, и магазин цветов, и школьных принадлежностей, аптека. То есть абсолютно все, что нужно. Вот. Даже турагентство вот недавно там сделалось. Это вот прямо, можно сказать, на границе с комплексом находится. Ну и нельзя забывать о большой территории нашего комплекса, вот 220 гектар, где придорожная зона у нас выделена, тоже территория составляет 10 гектар, где будут присутствовать и торговая часть, и спортивно-развлекательная, и для детей, и, возможно, даже офисно-гостиничные какие-то центры. То есть, ну, фактически, как в городе. В настоящее время с очень многими компаниями ведутся переговоры, и я думаю, что в 2013 году вот уже начинается такая массовая реализация этих проектов.
А вот что касается детских садов, вот школа рядом есть, я знаю. Она сможет удовлетворить потребности такого количества людей? Или какие-то в планах еще стоят расширения?
Разумеется, стоят, да, но не только одна школа, рядом с комплексом 3 школы находятся, одна совсем близко, в 2 километрах от него, и туда, ну, порядка где-то 80 или 100 наших детишек уже ходят, родители довольны, все на высшем уровне, и отношения, знаете, вот какое-то, может быть, такое заблуждение или миф, то, что подмосковная школа или сельская школа...
Она хуже, чем городская, думаю, что нет.
Да, это действительно не так, прям даже вот, ну, вот мамаши, да, сами там оценили это. Во-первых, это отношения, во-вторых, это непереполненные классы, программа ничем не хуже.
Та же подготовка к ЕГЭ и специализация, и развитие комплексов спортивных тоже, да?
Ну да, и что очень важно, вот сам наш комплекс, он очень органично вписался в окружающую среду, вот, я имею в виду сельскую, потому что мы находимся в селе Озерецкое, рядом есть село Останкино, ну и там сельские жители, и тут появляется комплекс, охраняемая территория, служба безопасности, да, и вот, ну я говорю о конфликтах, что их нету. И что детишки сельские, они очень хорошо принимают детишек из мечты. Вот. И, в общем-то, все очень дружно и хорошо.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Фатина. Святая мученица Фатина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Яковлева. Во времена императора Нерона, проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фатина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров, и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию, Малая Азия. Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором сказал ему: «Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой брат — последователи учения Христа. Но я по-дружески советую тебе, подчинись воле императора, за это будешь получать имущество христиан, которых ты доставишь нам. Твоим же матери и брату я напишу, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Пусть тайно исповедуют свою веру». Святой Виктор ответил: «Я сам хочу быть проповедником христианства, как моя мать и брат». На это Севастиан ответил: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают за это тебя, мать и брата твоего». После этих слов Севастиан вдруг почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел. 3 дня пролежал он слепой, не произнося ни слова. На четвертый день неожиданно он громко произнес: «Только вера христиан — истина, нет другой истинной веры». Находившемуся рядом святому Виктору Севастиан сказал: «Меня призывает Христос». Вскоре он крестился и тотчас же прозрел. Слуги святого Севастиана, свидетели чуда, крестились по примеру своего господина. Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда сам Господь явился исповедникам и сказал: «Я буду с вами, и Нерон будет побежден, и все, кто служит ему». Святому Виктору Господь возвестил: «С этого дня имя тебе будет Фатин, Светозарный, ибо многие, просвещенные тобою, обратятся ко мне». Святого Севастиана Господь ободрил: «Блажен, кто совершит свой подвиг до конца». Святая Фатина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам. В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. Тогда император приказал раздробить на наковальне кисти рук святых мучеников. Но во время истязания исповедники не чувствовали боли, а руки мученицы Фатины оставались невредимы. Нерон приказал святых Севастиана, Фатина и Иосию ослепить и заключить темницу, а святую Фатину с пятью ее сестрами, Анастасией, Фото, Фатидой, Параскевой и Кириакией, отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фатина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое крещение. Обратила она ко Христу и волхва, который принес отравленное питье, чтобы умертвить исповедниц. Прошло 3 года, и Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фатина и Осия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое благоуханное место, где прославляется Бог. Тогда Нерон приказал распять святых вниз головой и в течение 3 дней бить их по обнаженному телу ремнями. На 4-й день император послал слуг посмотреть, живы ли мученики. Но, придя на место пыток, посланные тут же ослепли. В это время ангел Господень освободил мучеников и исцелил их. Святые сжалились над ослепшими слугами и своими молитвами к Господу возвратили им зрение. Прозревшие уверовали во Христа и вскоре крестились. В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фатины и бросить мученицу в колодец. Мученикам Севастиану, Фатину и Осии отсекли голени, бросили собакам, затем с них содрали кожу. Страшные муки претерпели и сестры святой Фатины. Нерон приказал отрезать им сосцы, а затем содрать кожу. Изощренный в жестокостях император уготовил жесточайшую казнь святой Фатиде. Ее привязали за ноги к вершинам 2 склоненных деревьев, которые, распрямившись, разорвали мученицу. Остальных император приказал обезглавить. Святую же Фатину вытащили из колодца, заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фатина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала: «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?» Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу. Просвещенная Христом самарянка просвещает евангельским светом множество людей. Ее исповеданием этот свет проникает и в средоточие тьмы, дворец императора Нерона. Встретив Господа впервые у колодца Иакова, вожелав спасительной живой воды, обещанной Христом, она, брошенная в колодец за веру, явившегося ей у колодца, вновь встречает его, теперь уже в вечности. Желание всегда пить живую воду благодати Святого Духа утоляется навеки страданием за того, кто пострадал за ее грехи. У каждого человека свой особый разговор с Господом. Через всю жизнь, призывая подобное подобным, божественный промысел то тихо, то с предельной очевидностью напоминает о том, что когда-то коснулось твоего сердца. Как важно не растрясти это уже Божие в себе, не отдать его суете. Ибо то, что пришло опытом, врезается в память порой и на всю жизнь. И как поистине страшно все предать неблагодарному забвению, то, за что заплачена бесценная цена крови Христовой. Помолимся святоносной мученице Фатине, да не угаснет и в нас, дарованный некогда Божий свет, чтобы по слову апостола и по примеру мученицы ревновали мы о дарах больших, да откроется и нам превосходнейший путь, ведущий в царство света привечного.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Владимир Медведкова.
А улица какая?
Про Яшакальскую.
О, знаю прекрасно. Мой бывший приход.
Слава Богу, что вы у нас есть, особенно у меня. Вы мне многому учите. Вопросик. Вот я читаю Евангелие. Кстати, вы в одной программе мне сказали прочесть. Я прочитал, и слезы у меня. И смотрю фильмы про Господа, про нашего. У меня тоже вот слезы льются. Ваше мнение об этом. И второй вопрос. Вот жена у меня не выцерковливается. Все время говорит: Володь, ну вот, дескать, мол, ты ходишь, и что тебе это дает, как бы? Я говорю, ну вот то-то, то-то объясняю, перечислять не буду. И ее вот как вот тоже, чтобы она ходила со мной? Дочка, когда я читаю молитвы, она со мной сидит, выслушивает все.
Ну вот.
Вот такие вопросы, отец Дмитрий, спасибо вам.
Вопросы самые простые, когда, говорят, вот некая, одной чаще женщины приходят, потому что ваш случай довольно редкий. Потому что женщина, они обычно скорее приходят. Вот, и спрашивают, вот как привести мужу в храм. Я обычно отвечаю, надо взять шестизарядный карабин, поставить между лопаток, и он как миленький пойдет. Вот, но понятное дело, мы не можем с вами, чтобы человек сам пришел, какую-то манипуляцию в его сердце произвести. Вот она говорит, что тебе это дает? Вот в 19 веке был такой случай. Тогда у нас вообще в стране жило очень много немцев. Они служили в армии, министрами были. Вот, и при еще в 18 веке их приглашали, селили. Ну, в общем, с ними в конечном итоге во время войны Сталин очень подло поступил. Вот. Ну, не об этом речь. А речь о том идет, что они лютеране, как правило. Вот один лютеранин, немец, женился на русской женщине, православной. Он ей, конечно, не препятствовал ходить в храм. А потом, спустя 10 лет, он сказал, отвези меня в храм православный, я хочу принять православную веру. Она говорит, а что тебя подвигнуло? Я тебе никогда ничего даже не рассказывал. А ты знаешь, я вот каждый раз смотрел на тебя, когда ты приходишь из церкви. Понимаешь, ты как ангел. Светишься добром, любовью, терпением. Потом, как ты вот вообще за мной ухаживаешь? Я вот у тебя такой весь всегда и сытый, и наглаженный. И так мне с тобой хорошо. Ты знаешь, я понял, что это дает тебе веру. И я хочу того же для себя. Поэтому, если жена ваша увидит в вас, что вам это дает, то она обязательно захочет того же. Просто всенепременно. И это обязательно случится. Я знаю много таких случаев, вот, когда люди, и молодые юноши, вот, уже уверовали в Бога, а их жены еще нет. Но потом и они пошли. Да, и некоторые из них стали священниками даже. Это история давнишняя. А сейчас эти случаи редки. Но ничего, понимаете. Когда я читаю Евангелие, у меня тоже слезы на глаза. Хотя читаю уже 40 лет. И каждый раз какое-то находишь слово, которое раньше не видел и не слышал. И оно очень глубоко душу вообще ну, как-то открывает, потому что в Евангелии узнаешь самого себя и понимаешь, что вот она истина. Ну вот, если вы потом доченька, ну уж за мамой дел не станет.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Амалия». Госпожа Амалия Штрумф обладает 45-летним возрастом, 6-пудовым весом и небольшим поместьем в окрестностях Берлина. В санаторию она приехала, чтобы утереть нос всем своим соседям. Пусть поймут, что она птица важная, может ездить за 300 километров. Но первые же дни лечения потрясли всю душу Амалии до основания. Доктор запретил ей кофе со сливками и кухины. Амалия покорилась, но душа ее стонала. Утром, проходя мимо булочной, Амалия приостанавливалась, смотрела на печенье, торты и пирожные и шептала их название шепотом тихим, глубоким и страстным, как шепчут влюбленные женщины имя своего любовника. «Занфткухен, Шмандкухен, Берендкухен, Цвебак, Цвебак, Цвебак!» С трудом отрывалась она от окна и шла, качаясь с полузакрытыми, опьяненными глазами. Шла в санаторию, тупо жевала салат с лимонным соком и молчала весь день. Молчала потому, что о чем же можно говорить, когда душа плачет и стонет и шепчет: «Цвебак! Цвебак, Цвебак!» А ночью, когда сон счастья несчастных, смежал ее посоловевшие очи, она видела себя в своей собственной столовой, и в одной руке у нее была чашка кофе, а в другой — кусочек торта со взбитыми сливками. А кругом сидят соседи с благоговейными лицами и с начисто утертыми носами. От постоянного, тихого, заглушенного страдания Амалия сделалась сентиментальной, и однажды вечером, когда в зале санатории молоденькая венка спела модный романс «Ты можешь ее покинуть, но не сможешь ее забыть», Амалия опустила голову и тихо заплакала. Да, конечно, она могла отказаться и от Занфткухена, и от Шмандкухена, и от Цвебака, да, отказаться, но не забыть, забыть никогда. Но вот наступил перелом. Отрешенная от земных радостей, Амалия стала искать удовлетворение в области тонких, душевных переживаний. Она стала интересоваться чужими флиртами, чужими романами, чужими цветами, чужими письмами и чужими скандалами. Вот идет по улице дама. Амалия приостанавливается и смотрит, куда она идет. «Эге! С другой стороны улицы идет господин. Ну, конечно, он сейчас встретится с дамой. О, ужас! Ужас! Какие нравы! Она, наверное, замужняя. Бедные ее дети! Ну, что это?
господин не подошел к даме и даже не поклонился. Странно. Неужели они не знакомы?
Ну, нет.
Амалию не так легко провести. Она отлично понимает, что это только притворство. Это все делается, чтобы отвести глаза. Несчастные дети! Такая мать! Амалия спешит к своей единомышленнице, к фрау Нерзальц из Франкфурта, почтенной и честной женщине, томящейся пожаренной колбасе с капустой. — Вы слышали, фрау Нерзальц? Какой ужас! Та дама, что носит красную шляпу. О! Я даже не могу сказать. Бедный муж, несчастные дети. Ну, как так не можете сказать? Вы все-таки скажите. О, нет, я не могу. Но вы, вероятно, уже сами догадываетесь. Но фрау Нерзальц трудно оторвать свое воображение от жареной колбасы. И она настаивает. А все-таки скажите. Тогда Амали наклоняется к ее уху и шепчет. Она и тот длинный господин делают вид, что даже не знакомы. А? Каково? Фрау Нерзальц забывает и колбасу, и капусту. А сами, значит, уже? Ай-яй-яй! Ну как это можно держать их в санаторию, где живут честные женщины? Ужасно! Я сегодня подумала, вдруг бы здесь была моя дочь и увидела такую сцену. Он идет, она идет, и не кланяются. Что бы могло подумать невинное дитя? Ужас! В коридоре своего пансиона как-то утром Амалия встретила новую жиличку, молодую веселую даму. Дама шла, постукивая каблуками, и напевала что-то, прижимая к лицу большой букет красной гвоздики. Все это Амалии не понравилось и показалось подозрительным. Зачем стучит? Зачем поет? И зачем букет? Жиличка оказалась соседкой, и это было обидно. Туда же поселилась рядом. Хороши порядки. Каждый может приехать и поселиться. Вечером Амалии послышалось, будто соседка с кем-то разговаривает. Приложила ухо к стене. Тихо. Ну, конечно, они говорят шепотом. Разве можно такие вещи вслух говорить? Самим стыдно себя слушать. Несчастные дети! Такая мать! Уходя ужинать, Амалия сказала горничной. — Напрасно вы подобных дам к себе пускаете! — А что? — удивилась-то. — Да вот увидите! Амалия была загадочна и зловеща. Ночью проснувшись, вдруг услышала она шорох в соседней комнате. — Ага! Началось! Подождите, голубчики, я вам покажу, как разводить романы в честном доме. Она долго прислушивалась. Наконец решилась. Вышла на цыпочках в коридор и приложила ухо к соседской двери. Было тихо. Долго было тихо. Но вдруг раздался спокойный, густой и мерный храп. Это был мужской храп. В этом Амалия ошибиться не могла. Так храпел ее покойный отец, так храпел ее муж, и так будет храпеть ее сын. В этом ошибиться нельзя. Женский храп бестолковый, неровный, короткий, сконфуженный. А за дверью храпел мужчина, и вдобавок с полным сознанием своих на то прав. Амалия застыла и ждала. Она дождется его пробуждения и увидит, как он, испуганно озираясь, проскользнет на крыльцо. Хо-хо! Красивая история! Не придется больше этой бесстыднице петь песни и засовывать нос в гвоздику. Хорошенький скандальчик устроит завтра Амалия на всю санаторию. Абаз за дверью все храпел, да храпел. А Амалия все ждала, да ждала. У нее застыли ноги, и голова кружилась от усталости, но она не сдавалась. Часы пробили половину шестого. Через час все начнут вставать. Значит, каждую минуту он должен выскочить. Уходить нельзя. Усталый взор ее опустился, и вдруг она вздрогнула. У самых дверей соседней комнаты стояли выставленные для чистки мужские сапоги. Толстые американские мужские сапоги. «Зачем же было так долго ждать?» Она схватила сапоги, как тигр, свою добычу и кинулась к себе в комнату. Заснула, улыбаясь. «Попробуй-ка теперь выпустить своего красавца без сапог! Ха-ха!» В 7 часов утра сердитый мужской голос разбудил ее. Какой-то немец громко ругался в коридоре, и в ответ также громко визжала горничная. Амалия позвонила и вдруг вспомнила о своей радости. — Это что? — спросила она вошедшую горничную, указывая на сапоги. — А? Это как называется?
— Это сапоги? — испуганно захлопала глазами горничная.
— Да, это сапоги! И сапоги эти отнесите от меня в соседнюю комнату и скажите, что фрау Амалия Штрумф всю ночь стояла в коридоре у дверей и слушала, как храпит хозяин этих сапог. Да, всю ночь! Так и скажите!»
Она сделала эффектную паузу, но горничная вдруг обиделась и затараторила.
«Гнадики фрау, конечно, может подслушивать, как храпят мужчины, если это ей доставляет удовольствие, но уносить сапоги она не имеет никакого права. Господин Гафрат страшно сердился, и это так неприятно, потому что он постоянно здесь останавливается и вчера приехал с 10-часовым поездом, а он не привык к беспорядкам, и она будет жаловаться, и тра-та-та, и тра-та-та». «Какой Гафрат?» — завопила Амалия. «Ведь там живет дама!» «Дама вчера уехала в 9 часов».
«Уехала? Подлая!» «Подлая! Я всегда знала, что она сделает какую-нибудь гадость!»
Амалия опустилась на кровать растерянная и подавленная. Глаза у нее сделались сентиментальными, и вдоль носа потекла крупная слеза.
«Какая подлая!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.